заканчивается фестиваль, я хотел посвятить этот разговор обсуждению строительства, как бы проявления, точнее, вайшнавского сообщества, вайшнавских общин, поскольку это наша главная работа. Как вы знаете, Шрила Прабхупада, когда уходил с этой планеты, он сокрушался о том, что он проявил только половину того замысла, ради которого пришел в этот мир, на эту планету. То есть Шрила Прабхупада, он написал книги удивительные, которые содержат в себе наследие нашей сампрадаи, адаптировал это знание для западного мира, современного. Также Шрила Прабхупада дал структуру организационную, в которой мы все с вами живем. У нас есть GBC, у нас есть старшие преданные, региональные секретари, у нас есть храмы, у нас есть ашрамы, грихастхи ашрам, брамачари ашрам, у нас есть культура определенная, связанная с воспеванием святого имени, поклонением божествам, стандарты поклонения божествам. У нас есть вот эта вся совокупность, да, вся это многообразие протягши, то есть непосредственно воспринимаемого Бога с помощью наших чувств, это и есть практика вайшнавской тантры, вайшнавского, то есть это бхакти-йога. И все это произошло по милости Шрилы Прабхупады. То есть Шрила Прабхупада, он дал нам эту культуру, это наследие, он является нашим дедом, то есть нашим как бы основателем нашей семьи. Но Шрила Прабхупада также испытывал определенную боль. Эта боль заключалась в том, что фактически преданные, имея вот это все наследство, ачарьи, они могут по-настоящему получить доступ ко всему этому миру, духа, миру Галоки, по той простой причине, что в обществе преданных отсутствует, собственно говоря, слабо развито еще, в зачаточной стадии находится вот это знание социальное, понимание того, как жить с этим знанием. Интересная особенность человеческого существа, то есть человек состоит как бы из двух, у человека есть два измерения. То есть одно измерение – это социальное, второе измерение – духовное. Социальное измерение в Кали-Югу, оно важнее, чем духовное, поскольку человек в эпоху Кали, он замкнут в чувственном платформе, то есть он замкнут на чувственном плане, а чувственный план – это социум. И поэтому обратите внимание, все люди так или иначе страдают именно в этой сфере и счастливы именно в этой сфере, в сфере отношений. То есть практически не осталось таких людей в Кали-Югу, которые бы были самодостаточны, имели возможность где-то сидеть у себя вот в кутире, совершать баджан, изучать шастры, воспевать святое имя, вести образ жизни бабаджи и при этом испытывать радость, блаженство и ощущение удачи, какого-то любви. Это скорее итог. Но мы начинаем все, то есть начало и середина нашей жизни духовной, это социальная жизнь, то есть это жизнь в социуме. И поэтому Шрила Прабхупада сокрушался, что он не смог создать Дайи Варнашрама. Дайи Варнашрама – это и есть тот ключ или тот недостающее звено, которое обеспечивает нам связь с миром бхакти-йоги, с миром Галоки. Что представляет из себя Дайи Варнашрама? Это довольно большой вопрос, разумеется, мы не сможем его обсудить с вами сейчас за полтора часа, это невозможно. Более того, даже если мы будем встречаться каждый день, мы не сможем понять, как это все работает. По той простой причине, что Дайи Варнашрама является сферой социального опыта, она не является сферой обсуждений и сферой как бы интеллектуализирования. Это не интеллектуальная сфера, это сфера этики. А этика, бесполезно ее обсуждать в аудиториях, бесполезно читать по ней семинары. Этика усваивается благодаря ачару, благодаря определенному опыту отношений и благодаря примеру тех, кто обладает этикой сердца, духовной этикой. Поэтому смысл парампары как раз ученической преемственности именно в этом, что передается по парампаре. Очевидно, что по парампаре передается не информация, поскольку информация уже есть, она записана в шастрах. Ничего нового парампара не передаст. Информация есть. Парампара передает именно логику и этику священных писаний, поскольку и то, и другое подвергается искажению в человеческом обществе. Именно социум, люди, обладающие материальными желаниями и амбициями, определенными завистью, искажают смысл писаний и их логику. Поэтому есть необходимость в парампаре. Парампара хранит истинное понимание шастр и хранит социум. Строго говоря, это вот то, каким образом вайшнавы, понимание того, каким образом вайшнавы могут жить друг с другом вместе, практиковать вместе. Поэтому Шри Кришна сказал Арджуне этот знаменитый стих «Эвам парампара праптам», в котором он говорит о том, что парампара нарушена. Строго говоря, странное утверждение, поскольку оно было сделано именно в тот момент, когда на земле присутствовали ачарьи, был Вьясадева, были мудрецы, была ведическая цивилизация. Но Кришна говорит, парампара нарушена. Почему она нарушена? Кришна выявил нечто очень важное. Он выявил, что сущность знаний утрачена. То есть утрачено понимание, истинное понимание, именно социальное. Потому что люди перестали видеть мир как одну семью, как семью Господа. Они начали делить друг друга на друзей и врагов. Особенно кшатрии, да? Которые, по идее, должны давать прибежище всем, рассматривая каждого как члена одной большой семьи. В этом смысл культуры духовной. Кришна выявил нарушение парампары, очень тонкое. Он выявил появление вот этого настроения клановости. Да? Что вот есть мой клан, и истиной является то, что выгодно моему клану. И когда Кришна это выявил, он сказал этот стих, что теперь, Арджуна, я сообщаю тебе знания, которые ты сможешь восстановить эту утраченную парампару. То есть проявление вот этого демонического начала в мире, оно разрушает послание Господа. Люди начинают делить друг друга на своих и чужих. Начинают делить друг друга на разные религии, начинают делить друг друга на... Проблема не в том, что они делят на разные религии, это нормально. Даже в ведической цивилизации существовали разные духовные, как бы метафизические концепции. Но все эти концепции рассматривались как некие грани целого, путь к абсолютной истине, как бы разные к аспектам абсолютной истины и так далее. То есть люди относились друг к другу с уважением. Сейчас этого нет. И мы как бы разрушили мир Господа и продолжаем его разрушать сейчас. От чего происходит вот эта вот ситуация, в которой мы сейчас живем, то есть ситуация фактически сумасшествия, когда люди просто сходят с ума. Это вот признак помешательства, он проявляется в том, что люди теряют покой, то есть они обеспокоены, в состоянии обеспокоенности находятся, и у них полное отсутствие внутреннего времени. То есть они не могут сосредоточиться ни на святом имени, ну, когда речь идет о преданных, они не могут сосредоточиться на божестве зачастую, не могут сосредоточиться просто, чтобы вот реально почувствовать другого человека, его сердце, понять, в чем заключается его внутренний мир. Для этого нужно внутреннее время. Внутреннее время – это величайшее достояние человека. Человек отличается от животного именно наличием внутреннего времени. У животного оно отсутствует. То есть животное, оно таким образом устроено, что у него нет дистанции между чувством и объектом чувств. То есть есть объект чувств, и чувства животного моментально приклеиваются к объекту чувств. То есть животное не имеет внутреннего времени, это означает, что оно действует в режиме как бы заказа со стороны майи. То есть оно не может вырваться. Но человеческое существо обладает внутренним временем, которое специально выделено ему Господом для того, чтобы человек смог почувствовать Бога в сердце, смог задавать философские вопросы, смог как бы строить вот свой мир, то есть социум, свою семью, мог строить на принципах духовного мира. Для этого человеку дано время. Это не внешнее понятие. То есть внешне у всех людей есть время, но его нет внутри. И это как раз и есть симптом Кали-юги. Поэтому, как преданные, находятся в этой ситуации. То есть, что происходит? Человек, он таким образом устроен, что для того, чтобы соединиться с кем-то, понять, что происходит в другом человеке, и понять, ощутить Кришну, ему нужно время. Времени не хватает. Даже когда преданный приходит на программы, даже если это происходит два раза в неделю, преданному опыт показывает, мой опыт показывает, что когда преданный собирается вместе, то первые два часа они только соображают, где они находятся. То есть им два часа хватает только на то, чтобы как-то вот прийти в себя и во что-то начать погружаться, что-то начать чувствовать такое. Так вот тут же преданный, о, Харибол, наконец-то я увидел, что вокруг меня находятся люди преданные, и начать проявлять к ним какой-то интерес. То есть первый час человек скованный там, вот он где-то внутри в своих каких-то проблемах, он разогревается, преданные сидят на киртане, как Прабхупада сравнивал, с лягушками, да, которые каждый квакает, ква, ква, ква. То есть там каждый сам в себе что-то поет, но нет вот этого эффекта совместного воспевания, поскольку преданные, как бы, они в индивидуалистическом таком, как бы, ключе приходят, они из атмосферы Кали приходят. И первые два часа, вот потом только-только человек вроде бы вошел в этот мир вайшнавский, и все, на этом программа заканчивается. И часто в ятрах жизнь организована таким образом, что у преданных даже нет времени пообщаться друг с другом на программу. Только киртан, прасад, лекция, даршан божеств и Хари Кришна. В смысле, не Хари Кришна мантра, а Хари Кришна до свидания. И когда жизнь так построена, то преданный приходит, он превращается просто в последователя некой традиционного культа. Он пришел, раз в неделю приполз, так сказать, со своих проблем кальюжных, немножко раны залезал, как-то полегчало, свечку поставил за Кришну, и все, и пошел обратно, мается. Вот так устроена жизнь. Но Шрила Прабхупада не строил таким образом ИСККОН. Заметьте, это не движение, это как бы не замысел Шрила Прабхупада, поскольку мы знаем, что Шрила Прабхупада, он ведь создал Дайви Варнашаму, то есть он создал зачатки Дайви Варнашамы. Когда Шрила Прабхупада был на этой планете, преданные жили по-другому. Для меня это, вот я делюсь с вами, поскольку это принципиальный момент, отличающий настроение, которое было в ИСККОНе в присутствии Шрилы Прабхупады, и то настроение, которое начало формироваться позже, после его ухода. Разница принципиальная. И в чем она заключается? Она заключается именно в семейственности. Как это ни странно. Некоторые думают, что при Шриле Прабхупаде преданные просто были очень энтузиастичны, они горы ворочили, потому что Прабхупада был на этой планете, и он, ну, всех воодушевлял своей харизмой. Вот он был, и все как бы вот ориентировались, вот у меня есть гуру, и все, я как бы все, я уполномочен, я могу горы свернуть. Это так, но это не все. Потому что фактически большинство преданных не имели возможности лично общаться с Прабхупадой. У них просто не было физически такой возможности. Лично общались с Прабхупадой несколько, там, ну, какая-то группа учеников, какая-то элита ИСККОНа, но большинство преданных не имели доступ. И многие из наших нынешних духовных учителей, они даже толком, ну, может быть, там один раз, там, может быть, разговаривали с Шрилой Прабхупадой. И от чего же, в чем же заключается секрет? Почему преданные во времена Шрилы Прабхупады были так включены, так вдохновлены, совершили фактически духовную революцию? То есть там за 10 лет открылись храмы практически во всех крупнейших городах мира. Было распространено, издано огромное, невероятное количество книг. Преданные начали строить фермы какие-то, коммуны, гурукулы там начали появляться. То есть, ну, реальная социальная структура начала проявляться. За какие-то 10 лет, то есть это чудо. Откуда бралась вот эта энергия? Это очень важный вопрос. И чтобы получить ответ на него, мы должны задуматься очень серьезно о том, что происходит. Это чем-то похоже немножко, хотя это как бы материальное сравнение, но там есть общая черта. Это что-то похоже на то, что произошло с нашей страной после войны, когда там тоже за 10 лет буквально, да, фактически была создана могущественнейшая держава, вот, которая только была. Вот Советский Союз – это была суперстрана, которые там люди просто с великим энтузиазмом строили что-то там, запускали космические корабли, то есть мечтали о коммунизме, о светлом будущем, о справедливом обществе, в котором каждый будет занят по способности, и каждый будет отдавать бескорыстно, да, всем то, что может. И люди ради этого были способны на гораздо большие вещи, чем ради того, что предлагает вот эта вот корыстная структура капиталистическая, в которой люди работают ради вот этих зеленых бумажек, пустых, бесполезных. То есть это совсем другое. И вот то, что происходило в Исконе, это похоже. Чем? Тут есть общие моменты. Во-первых, смотрите, первый момент. Должен быть обязательно, вот, должна быть личность, которая подает ачар, пример. То есть Шрила Прабхупада подавал пример. Он подавал пример не учителя, а подавал пример ученика. Вот энергия, о которой мы говорим на этом семинаре, она кроется именно здесь, она кроется в ученической вот сути ученичества. То есть мы называем нашу традицию не традицией учителей, а традицией учеников, ученической традиции, ученической преемственности мы говорим. То есть ученики это нечто другое. Ученик это тот, кто принимает ответственность, да, за свое общество, за свою семью. Вот это ученик. То есть тот, кто ничего не хочет для себя, а тот, кто все, что он делает, он посвящает своей семье. То есть, ну как бы людям, да, которые его окружают, миру. Вот это ученик. И интересно, что в любом обществе, даже в обществе асуров, тоже люди делают что-то и делают очень так серьезно, но просто по той причине, что кто-то выкладывается. То есть есть кто-то, кто подает вот этот ачар. То есть пример самоотверженного служения. Я упоминал вот как раз про Советский Союз, и там, очевидно, была фигура руководителя страны, да, Сталина. Он, конечно, был личностью такой очень сложной, и, скорее всего, это был ассурический тип, но в нем присутствовал вот этот дух служения. То есть он... Вы не думаете, что асуры не служат? Они тоже служат, но они чему служат? Чем отличается асур от святого? И у того, и у другого есть очень сильный вот этот принцип служения. То есть оба выкладываются, но по-разному. Ради чего асур выкладывается? Ради чего? Ради собственного, то есть ради своего клана, ради того, что его, ну как бы его. Вот есть мой клан, вот это мой. Если кто-то выходит, то он становится врагом. То есть это асурическому настроению. Но даже асуры, они служат своей семье по-настоящему, они выкладываются ради своей семьи. А садху, они тоже служат своей семье, но они служат как бы не тому, что им принадлежит, а они служат фактически семье Господа. То есть они считают семью своей. Вот в чем принципиальное различие. Асур считает Богом себя. А садху считает, что есть Господь, и это все принадлежит ему. Этот клан... Я служу ему, как будто это мой клан, но на самом деле он принадлежит Господу. Вот в этом настроение святого. Поэтому у него нет вот этого эго. Вот это вот свои, это чужие. То есть он не разделяет на своих чужих. Он готов любого принять, кто готов, ну, быть как бы вот в настроении. Вот в этом. Приходит за прибежищем. Итак, было это настроение. И человек вот этот вот, он фактически, он был не похож на тех правителей, которые сейчас действуют. У него ничего не было. Там, ну, то есть шинель, пара сапог. Он фактически своим детям не оставил никаких там этих, как их, там, дач там каких-то там, ну, там, какой-то недвижимости, как существующие руководители. Они все фактически воры. Ну, практически все. Мы живем в обществе, в котором руководители, они являются ворами. И Кришна говорит в Бхагавадгите, яд-яд ачарати, то есть ачар очень важен. И если мы находимся в обществе, в котором руководители являются ворами, то есть они думают о своих собственных интересах, то человек на подсознательном уровне тоже становится вором. Каждый член такого общества, он начинает думать о своих интересах, он начинает думать в категориях индивидуализма какого-то, своих корыстных интересов. Это происходит подсознательно. Кришна говорит, каждый следует за своими лидерами. Это что означает? Это означает некая связь тантрическая, то есть тонкая, на тонком уровне. Вот в этом заключается опасность жизни за пределами вайшнавского сообщества, в мире Кали, где мы подключены как бы вот к этой системе ценностей. То есть мы на бессознательном уровне начинаем воспринимать ценности Кали и становимся Кали-челами. Поэтому вот эта вещь, то есть есть общество, да, и человек, это общество, оно формирует наш разум. Разум обладает социальной природой, коллективной. С кем поведешься, от того и наберешься. Не зря говорят. Это работает стопроцентно. Поэтому Шрила Прабхупада, будучи гением вот в вопросах именно понимания природы энергии Господа, он знал, что преданные должны жить в своей субкультуре. То есть он создал субкультуру. При Шриле Прабхупаде преданные жили либо в ашрамах, где они занимались распространением книг, там организовывали food for life, еще что-то делали, то есть выполняли служение. Либо они жили на фермах, в каких-то своих вот этих вот структурах социальных, значит, и там они тоже спокойно жили, у них было внутреннее время. Они могли медитировать, спокойно повторять, углубляться в святое имя, они могли выполнять служение, они не думали о выживании, не думали о каких-то корыстных интересах, они были счастливы. Человек становится счастливым тогда, когда вот мы начали с этого разговора, я озвучил это на введении, как бы вот, когда у нас было открытие фестиваля, что человек счастлив, когда у него есть две вещи. У него есть любимое дело и есть близкие, ради кого он это дело делает. Вот когда у человека есть два этих измерения в жизни, он счастлив. То есть его жизнь можно считать успешной. То есть есть те, ради кого есть жить, то есть есть те, ради кого я могу жить, посвятить кому могу свою жизнь. Это гуру, это преданные, моя семья. И есть дело, которое я могу делать для них. Мы сегодня обсуждали с преданными, там гуляли на улице, обсуждали, что вот эта философия, как бы, которую мы воспринимаем, допустим, мы говорим, да, что преданный, он должен быть, совершать деятельность, будучи непривязанным к ее результатам, к плодам. И преданные воспринимают это таким образом. Они считают свою деятельность некой уступкой майи. Вот я должен работать, потому что если я не буду работать, у меня не будет средств существования, если у меня не будет средств существования, я не смогу быть преданным. То есть преданные работают в состоянии такого, многие работают в состоянии изнеможения какого-то внутреннего, какой-то депрессии постоянно. Надо работать, но это не вдохновляет. Потому что работаешь на дядю, денег платят ровно столько, чтобы хватило на поесть, купить самое необходимое. И даже в общину пожертвовать что-то, это надо как бы сильно постараться, да, потому что внутри-то страх. То есть, когда человек находится в этом состоянии рабства какого-то, он не распоряжается фактически ни своими деньгами, ни своим временем. И из-за этого наше общество, оно все беднеет, беднеет и беднеет, потому что преданные не могут даже свою дхарму толком выполнять. Не потому, что у них денег нет, деньги есть. Но им очень сложно их жертвовать из-за того, что как бы эти деньги, они, им не принадлежат в каком-то смысле. Это состояние шудры. То есть не зря говорится в шастрах, да, что каждый шудра, калау, шудра, самбава, природа шудры в чем заключается? Шудра не имеет ничего своего, он работает на хозяина. Он не является господином своей жизни. У него есть хозяин, он шудра. Как шудра может жертвовать что-то? То есть как шудра? Шудра просто делает, вот у него, из-за него уже все расписано. Он встает, он идет на работу, он работает от зари до зари. Вечером он приходит, ему дадут поесть, он ложится, немножко чувствует наслаждение, он ложится спать. Все. Вся жизнь шудры на этом заканчивается. И когда человек живет в системе, которая создана таким образом, да, чтобы человек не служение выполнял, а просто работал ради чего-то, ради плодов, то мы превращаемся все в шудр. Потому что в чем особенность психологии шудры? То есть шудра работает именно ради плодов. Вы можете сказать, как это вот? У шудры, казалось бы, никаких плодов-то и нет. Он живет фактически то, что ему дают. Это и есть жизнь ради плодов. То есть человек зависим, находится в зависимом положении. Поэтому наше понимание философии претерпевает подмены. Жить не ради плодов означает, что мы создаем плоды, мы получаем результаты, но эти результаты принадлежат не нам, а нашей семье. То есть они принадлежат нашему сообществу. Вот это означает непривязанность к результату. Но результат должен быть. Иначе какой смысл не привязываться к результату? К какому результату, которого нет? Я не привязан к плодам. Как Шрила Прабхупада смеялся. Ну, как бы, вот это вот философия отречения. Отречение от чего? От того, что тебе не принадлежит? От чего ты отрекся? Я отреченный. От чего ты отрекся? От своей семьи? Вот в чем заключается твое отречение? Поэтому настоящая философия отречения – это философия служения. То есть отречение означает служение, означает, что человек испытывает радость, совершая служение тому, что ему дорого. Вот в чем философия отречения. Настоящее отречение всегда сопровождается радостью, всегда сопровождается энтузиазмом определенным. То есть, если находимся в состоянии истинного отречения. Таким образом, получается интересная вещь. Если мы не следуем ачарии, то есть, если мы живем в системе, созданной, ну, как бы, мы живем в чужой семье, там нас кормят, там нас занимают деятельностью, мы превращаемся фактически в просто последователи обычной религии мирской. Мы в таком настроении совершаем свое служение, но не приносит плода чистой преданности. Именно по этой причине. То есть преданный приходит в общество преданных, как в церковь. Выполняет религиозные ритуалы, они, безусловно, оказывают очищающее влияние, но они не решают проблемы. Они не решают проблему обусловленности, не решают проблему как бы материалистического сознания. То есть человек просто практикует гуну благости до какой-то степени, между страстью и благостью, где-то посередине. Это тоже хорошо, если сравнивать это с состоянием невежества, в котором мы раньше находились, но это не то, чего хотел Шрила Прабхупада, и не то, чего хочет наша душа. Наша душа хочет счастья в отношении с Кришной. Поэтому здесь есть над чем подумать. То есть я озвучиваю эти моменты не для того, чтобы вас, ну, как бы как-то разочаровать, что вот такая жизнь, и как бы, ну, вот мы живем в городах, и, ну, это объективно, то есть с этим никуда от этого не денешься. Но я могу сказать, что, скорее всего, даже живя в городах, нам придется пойти на какие-то существенные перемены в своей жизни, если мы хотим оставаться преданными. То есть нам нужно будет строить общины внутри городов, такие, в которых каждый занят, есть возможность жить рядом, например, или заниматься совместным бизнесом там, или вместе создавать для детей какие-то возможности, чтобы они росли в атмосфере покоя, дружелюбия, какого-то, каких-то духовных ценностей и так далее. То есть если мы этого не сделаем, то мы не сможем оставаться преданными. Мы вот недавно обсуждали с одним старшим вайшнавом этот вопрос. Он сказал такую интересную вещь, что если преданный живет в городе, он должен проповедовать. Если он не проповедует, он обязательно должен жить в общине на земле. Если он не делает ни того, ни другого, он уйдет из движения. Это просто вопрос времени. Если вы находитесь в городе, и вы реально занят миссией, проповедью, то есть ваш ум занят, то тогда кали не войдет туда. Но если ваш ум не занят, и вы не находитесь в обществе преданных, то просто вопрос времени. Когда кали доберется до наших ценностей, и мы не сможем уже оставаться преданными? Это правда. И доказательством этой правды является то, что наше общество, оно, ну, представляет из себя вот такое, как бы, такое место, где люди приходят и уходят. То есть они приходят, какое-то время воодушевляются в сознании Кришны, потом у них появляется вот эта нерешенная материальная проблема материального существования, и через какое-то короткое время они уходят. 2, 3, 5, 10 лет, ну, человек может уйти. Именно по этой причине, потому что у него нет социальной жизни в сознании Кришны. Нет общины. Вы согласны с этим? Это правда. Вопрос теперь заключается в том, что нам делать с этой правдой. Потому что, когда мы озвучиваем эти вещи, то может возникнуть опять вот эта вот философия дефицита, что вот наша проблема в том, что у нас нет общины. И мы можем начать предъявлять это друг другу. Что-то у нас с тобой нет общины. Вот ты и я, что-то у нас общины с тобой не получается. Лидерам там можем своим предъявлять. Тут говорили, на фестивале надо строить общину, а что-то у нас нет никакой общины и так далее. Нет. Конечно же, община возникает не тогда, когда у нас есть желание жить в общине. Община возникает тогда, когда мы начинаем мыслить в духе служения общины, общине. То есть, когда мы начинаем культивировать вот эту систему ценностей, что смысл служения на нашем уровне – это служение общине вайшнавов. Кришна говорит известное утверждение из Ади Пураны, он обращается к Арджуне и говорит: «Арджуна, тот, кто называет себя моим преданным, таковым не является». Мой преданный – это тот, кто предан моим преданным, моему преданным, да? Вот это мой преданный. Это и есть принцип. В действительности, служение Кришне – это служение тому, что для него дорого. И для Кришны дорого общество преданных, это его семья, это семья Господа, это дорого для него. Все пришли в семью Господа, получить прибежище у Господа, вернуться в духовный мир. Это семья Шрилы Прабхупады. Она очень дорога Шриле Прабхупаде, и она очень дорога Господу Кришне. Поэтому, если мы хотим удовлетворить Кришну, чтобы Кришна принял наше служение, принял нас как своих преданных, мы должны служить этой семье. Мы должны сделать так, чтобы эта семья стала успешной, счастливой. В этом будет наш успех. Если мы сможем это сделать в этой своей жизни, то тогда мы получим право вернуться в вечную духовную семью Галоки Вриндавана. Потому что у нас будет квалификация служения семье духовной. Ведь в этом философия. Жизненная философия, она именно в этом. Что в действительности означает этот подход? Он меняет отношение к духовной практике, по большому счету. То есть делает этот подход очень сильным к духовной практике. Потому что сейчас наша ответственность, она находится в сфере относительного. То есть наша преданность относительна. То есть она до того момента, пока у нас не возникает проблемы в отношениях. Смотрите, у меня есть гуру. Давайте разберем этот вопрос. У меня есть гуру. То есть, есть большая разница между тем, что у человека есть гуру, и тем, что он является учеником. То есть, если у человека есть гуру, преданного есть гуру, это означает, что у него есть ожидания. Какие ожидания? Мы принимаем гуру, потому что он для нас олицетворяет некую привлекательность, он для нас олицетворяет некое прибежище, да? Он для нас олицетворяет определенную семью. Он для нас является некой как бы перспективой, то есть перспективой обретения прибежища какого-то. Стоп, Господа, да? Мы принимаем гуру. Но это не принятие ученической позиции еще. И поэтому здесь присутствует момент некой подмены. То есть может момент присутствовать ожидания. И фактически это означает как бы создание такого, ну, такого как бы поля ожидания вокруг учителя. Да? То есть преданные ученики создают вот это поле ожидания либо требований к своему гуру. В этом случае учитель, он находится в состоянии определенного такого, ну, в состоянии определенного давления, да, со стороны учеников. Именно поэтому рекомендуется не принимать много последователей, потому что они все, так или иначе, чего-то им надо. То есть они рассматривают гуру как своего слугу, а себя как заказчиков. Это естественная детская позиция, нормальная. То есть никаких претензий к этому нет. Но мы должны понимать, что это присутствует, это реальность, отношения, она именно в этом заключается. Не в том, что я ученик своего гуру, слуга его, а в том, что он является моим слугой. Именно в этом заключается наше ожидание. И по этой причине нам очень сложно бывает зачастую почувствовать себя счастливыми в отношениях с гуру. Это сложно, потому что гуру не может удовлетворить всех. То есть он не может, он, поскольку гуру не Бог, он не может вот дать каждому вот это вот то, что человек желает. Потому что это желание, это незащищенность. И это усугубляется именно тем, что мы живем в неблагочестивое время, в которое у каждого огромное количество психологических проблем. Поэтому все идут к гуру как, ну, как психологу или как вот к тому, кто так или иначе вот решит это все. В ведической цивилизации эта проблема, ну, была очень слабая, то есть ее практически не существовало, потому что ведическая цивилизация означала, что люди находятся в семье, у них все нормально в социальном плане, они общаются, они удовлетворены эмоционально. У них есть вот как бы ощущение, вот, ну, что все нормально в жизни, в общем-то, все хорошо. Просто Кришны не хватает. И тогда человек обращался к гуру для того, чтобы стать учеником, для того, чтобы постичь духовное знание и стать полезным вот, в, как бы, в служении Господу, да? Служить реально Богу. То есть человек испытывал вот этот опыт. Поэтому гуру Татва таким образом действовал очень, ну, хорошо все происходило, то есть очень успешно. То есть через личность гуру мы получали все, что нужно было получить для обретения связи с Богом. Но сейчас ситуация изменилась. Поэтому мы должны понять, что гуру-татва особенно сильно проявляется именно через общество преданных. То есть именно в обществе преданных мы получаем прибежище. Связь через гуру происходит именно через общество преданных. Именно общество преданных является для нас вот, то объектом, которым мы получаем и защиту, и который воодушевляет нас на служение. Поэтому преданность гуру, учителю Шрилы Прабхупаде определяется тем, насколько мы преданы ему, его обществу, его санге. Итак, есть вот этот момент, момент подмены ценностей. Мы находимся в обществе преданных, но мы не несем никакой, мы не несем абсолютной ответственности. Как это проявляется? Это проявляется таким образом, что как человек, у которого возникают проблемы в отношениях, преданный, он при возникновении вот этих сложностей, проблем, что он начинает делать? Он начинает как бы дистанцироваться от этой проблемы, от этого человека, то есть возникает отчужденность. То есть отчужденность является признаком нарушения вот этой, ну, как бы признаком того, что энергия преданности, она перекрывается в человеке, то есть поток преданности перекрывается, отчужденность возникает. То, что меня вызывает беспокойство, вызывает реакцию отторжения, хочется уйти от этого, уйти от проблемы. Нет человека, нет проблемы. Нет общества, нет проблемы. Вот это основной симптом Кали-юги. Что является основным симптомом Кали-юги? Это всеобщая, тотальная отчужденность. То есть люди хотят определенных удовольствий, но не хотят настоящих отношений, настоящего как бы работы, труда совместного. Вот это и есть особенность Кали-юги. И в эту эпоху человек, вот допустим, вот скажи человеку, вот преданным скажи, дорогие преданные, вот у нас есть такое замечательное дело, которое обеспечит нам успех в сознании Кришны на всю оставшуюся жизнь. Ну, я просто так говорю, навскидку. Вот у нас, например, есть, вот, скажем, земля, да, рядом с городом, к примеру, или не рядом. И есть, скажем, у нас есть много людей, разумных, образованных, талантливых. У нас есть специалисты в строительстве, у нас есть специалисты в архитектуре, у нас есть специалисты в бизнесе, у нас есть специалисты там разные, преданные, очень способные. И мы говорим: дорогие преданные, давайте просто возьмем и построим свою деревню, свою общину. Что при этом будет, что при этом произойдет? При этом, допустим, вам не надо будет работать от зари до зари на, ну, как бы на каких-то на посторонние вещи, просто для того, чтобы снимать себе жилье и жить нормально. Вы можете жить в своем доме, вы можете жить рядом с преданными, вы можете совершать совместный бизнес, вы можете процветать в материальном отношении, вы можете защитить своих детей. Вы можете погружаться в Харинама Санкиртану, петь киртан постоянно, не думая о том, что у вас 2 часа на программу. Вы можете петь сколько хотите, воспевать. Вы можете не думать о своем будущем. Вы можете его создать сами, своими руками. Не можете не беспокоиться об этом. Как вы думаете, какой будет отклик со стороны преданных? Харибол будет в начале. Потом будет полный харибол, правильно. То есть в начале все говорят харибол, но потом люди отходят от этого. Почему? Потому что начинает проявляться реальность. Вот мы говорили, есть идеал, есть реальность, да? То есть духовная жизнь реальна, а иллюзорная жизнь идеальна. Вот мы живем какими-то идеальными представлениями, домик в деревне, там, вайшнавы, там, Галока Вриндавана, там, еще что-то такое. Но когда мы начинаем иметь дело с реальностью, выясняется, что вот тут вот на самом деле, вот тут, вот, где находится настоящий прогресс, находится настоящее счастье, здесь у нас происходит момент ступора, потому что это неизвестно нам, нас это пугает. То есть я говорю сейчас о том, что преданные, как бы у преданных не хватает вот этого понимания того, что недостает вот понимания того, что настоящая жизнь, она заключается именно в реальных вот этих проектах, жизнеутверждающих, которые действительно создают основу для всей последующей нашей жизни, наших поколений, будущих поколений преданных. Но при этом эта жизнь предполагает принятие трудностей. И не приняв вот этих трудностей, которые действительно придают смысл всему, что мы делаем, то есть это реальная работа, мы фактически не можем обрести совершенство. То есть совершенство обретается тогда, когда мы принимаем трудности, не просто выдуманные трудности, их и так хватает, выдуманных трудностей, а именно те трудности, которые специально предназначены для нашего обучения и для обретения нашего совершенства, для возвращения к Богу. Мы принимаем это, мы делаем, мы получаем удивительный результат и возвращаемся к Богу. В этом наша программа. Смотрите, сейчас мы что имеем? Мы имеем преданное служение, которое совершается в атмосфере временности. Ну вот, мы распространили книги. Это прекрасно. Какое-то количество книг мы распространили. Мы даже не знаем, читают эти люди эти книги или не читают. Что будет дальше с этими людьми? Мы, допустим, распространяем прасад, получаем какие-то лакшми. Эти лакшми тратим. Их больше не остается. То есть все, что мы делаем, все в служении, которое мы совершаем, практически большая часть, она не остается в нашем обществе. Она просто куда-то уходит. И это приводит к тому, что мы как бы совершаем служение, но продолжаем зависеть от кали. То есть это не освобождает нас от зависимости, от материи. То есть по идее, если человек совершает преданное служение правильно, то результатом должно быть освобождение от вот этой вот материальной зависимости, верно? Это же признак духовного прогресса. А у нас как получается? Мы совершаем служение, но мы по-прежнему зависимы. Мы постоянно должны, вот как бы, постоянно в беспокойстве, постоянно нам нужно решать какие-то вот эти вот проблемы. Да. Это связано с чем? С пониманием преданного служения на очень таком, как бы, начальном уровне. То есть мы не понимаем программы зачастую ачарьев. Чего хотели ачарьи? Ачарьи хотели, чтобы преданные выполняли служение, и чтобы плоды этого служения оставались в семье вайшнавов. Когда они остаются в семье вайшнавов, то вайшнавы освобождаются для решения еще более высоких задач. То есть они начинают погружаться, они начинают как бы совершенствоваться, приходят в совершенство. Поэтому вот так вот у нас все. То есть мы что-то делаем, у нас огромное количество, допустим, ну там, усилий, много лакшми, в общем-то, преданные тратят, получают, тратят, но все это остается у кали, в обществе преданных ничего не остается. И поэтому преданные заняты, но они заняты на работе не у Шилы Прабхупады, не у Кришны, они заняты на работу у дяди, который отнюдь не заинтересован в том, чтобы предоставить преданным свободное время для баджана, для как бы отношений, ну для вот этих всех вещей. Ну как бы это вот ситуация, в которой мы находимся, так? Как бы эти, как эти плоды должны оставаться в обществе преданных? Ну, скажем, сейчас в разных регионах, я упоминал об этом, начинается процесс такого общинного, ну, то есть общинное строительство. То есть ты понимаешь, что нужно не только в городах что-то делать, но и строить общины вайшнавов. И этот процесс уже идет в разных местах спонтанно, причем не только у преданных. Это как, знаете, помните, как в Шримад-Бхагаватам предсказывается, что в Кали-Югу правители превратятся в грабителей, и люди начнут бежать из городов, да, основывать свои какие-то отдельные. То есть вот сейчас оно такое происходит. То есть люди чувствуют, что просто, ну, беспредел совершенно происходит. То есть правители просто, им нет дела никакого до людей, и ситуация ухудшается постоянно. Атмосфера, как бы вот эти все ну, средства массовой информации. Я вот недавно, первый раз за 4 года включил телевизор, решил посмотреть, что показывают людям по телевизору. Я смотрел телевизор в течение получаса, переключал разные программы. Ну, был на квартире у одного человека, который смотрел телевизор. Переключал, смотрел. Я просто был в шоке. Я помню, что показывали по телевизору там 4-5 лет назад. Я посмотрел то, что сейчас показывают. Это просто программы для дебилов. Вот реально. Просто для дебилов. Вот то, что было даже 4 года назад. Это еще какие-то были там что-то, содержание какое-то было. Сейчас, ну, просто вот, как будто специально вот как будто. Я особой реакции не ощущаю. Может быть, вы так не думаете? Может, потому что вы телевизор постоянно смотрите? Потому что, ну, если не включаете, то хорошо, потому что вы не понимаете, о чем я говорю. Но если вы смотрите, вы тоже не поймете. Это как в примере с лягушкой, да, которую бросили в воду. Воду постепенно нагревали, она там сварилась. Но когда ее бросили в кипяток, она выпрыгнула, потому что контраст важен, да? То есть, чтобы понять, где вы находитесь. Если вы находитесь постоянно в этой среде, и ее все больше и больше подогревают, вы даже не замечаете, что происходит. Просто принимается все на подсознательном уровне, как само собой разумеющееся. Людям показывают по телевизору, вот, что вот жить вот так, вот эта система ценностей, она у всех такая, вот это нормально. Быть негодяем – это нормально. Заниматься своей корыстной деятельностью – это нормально. Там, менять партнеров – это нормально. И даже если вы верующий человек, ну, вы будете в конце концов с этим, вы будете на этическом уровне, вы будете это все воспринимать. Это станет вашей этикой. Почему? Это как раз связано с наукой тантры. То есть тантра говорит о том, что как бы в Кали-югу сфера бессознательного очень сильно активизирована. То есть люди очень сильно замкнуты на бессознательном. И вот эти все СМИ... А что такое бессознательное? Бессознательное – это общество. То есть мы все задействованы на общество, то есть мы ориентированы на него. Если вы смотрите телевизор, ваше подсознание говорит вам, что это вот то, что вы сейчас смотрите, смотрят миллионы людей. Это означает, что это правда. Ну, так это нормально. Так действует бессознательно. Вы как раз подключаетесь просто к этому, к коллективному разуму. Поэтому вот эта социальная сфера, она имеет ключевое значение. Именно в этом секрет того, почему Шрила Прабхупада хотел дать Варнашраму. Незадолго до своего ухода, когда он уже был болен, он объехал Европу для того, чтобы как-то помочь преданным вот с этими общинами. Хотя Шрила Прабхупада, в принципе, уже готовился к уходу, но для него это было настолько болезненно и важно, он делал это. Потому что он понимал, что если община не выживет, то общество сознания Кришны, движение Санкиртаны постепенно может как бы подвергнуться угасанию. И мы сейчас имеем ситуацию такую. То есть община, фактически, она находится на грани выживания. То есть у нас общины были в храмах. Храмы практически повсюду, ну, закрыты. То есть есть какие-то ашрамы, вот в Юрлово там есть ашрам Брамачари, там есть какие-то храмы еще есть, где преданные живут, но это все меньше, меньше, меньше. В Иркутске построили прекрасный храм в Сибири, там живет несколько человек. А в свое время было 50. То есть община практически. Для нее это и строили храм. Но общины нет. А храм есть. Если вы возьмете западный ИСККОН, то там ситуация такая, что храмы остались просто Шрилы Прабхупады, но там никто не живет. То есть местные вайшнавы, они живут все сами по себе. Там живут вот славяне наши, русские, которые приезжают в Америку, преданные им негде жить, они живут в храмах. Несколько человек поддерживают. Ну, там украинцы какие-то, может быть, там. Ну, такая вот ситуация, реально. Допустим, на фермах, там Нью-Вриндаван, там тоже живут несколько семей. Хотя жили сотни преданных раньше. То есть мы видим, что происходит. То есть, наследие Шрилы Прабхупады, оно ведь не просто в том, что мы книжки его когда-то читали, сейчас уже не читаем, правда, так как раньше. Но когда-то читали и помним, в общем-то, о чем там речь. Не это же означает быть преданным. И мантру повторяю вроде бы еще. Конечно, уже тяжело повторять, но пока еще держусь. Есть такая поговорка: если вы не наступаете, то вы отступаете. То есть духовная жизнь – это движение вперед. Если мы не движемся вперед, значит, мы движемся назад. Мы не можем стоять на месте. Вот. Поэтому люди, которые мыслят в правильном направлении, то есть у них правильная система ценностей, не обязательно, что они даже книги Шрилы Прабхупады читали, но которым правильная система ценностей в благости, то есть они занимаются сейчас вопросами строительства общин и вопросами как бы организации своей социальной жизни. Потому что они понимают, что в этой ситуации информационного беспредела жить вот так сам по себе каждый, это означает путь в никуда. То есть просто забвение не только своей духовной культуры, но и вообще человеческого облика в конце концов. Поэтому люди занимаются вот этими вопросами социальной самоорганизации. Никто за вас это не сделает. Не думайте, что лидеры, вот лидеры, если, конечно, понимают, они, это дело каждого, то есть это вопрос собственной как бы духовной безопасности, это нужно делать каждому. Вот, таково послание. То есть преданные должны принять это как свою личную ответственность. Потому что это желание Шрилы Прабхупады, это наша собственная объективная потребность. Мы должны понимать разумом, что это неизбежно, необходимо. Нам нужно отвечать, как, если есть возможность, организовать микрофон, чтобы конкретизировать эту тему через призму вопросов. Есть у нас микрофон еще? Еще какое-то время, да? Те, кто будет не согласен задержаться на какое-то время, вы можете просто спокойно уходить. Мы, может быть, еще на 15, может быть, минут на полчаса задержимся, потому что тема большая. Микрофон есть или нет, я не понял. Нет микрофона. Всем слышно было? Хорошо, давайте записки, пожалуйста. Есть ручка, бумага, у кого нужно писать, и отправляйте сюда. А я буду озвучивать устные вопросы, да. Я понял, очень важный вопрос. Вы слышали, да, о чем шла речь? То есть шла речь о том, что вот эта вся тема строительства социума вайшнавского, она упирается в то, что мы будем иметь дело с реальными преданными, не с идеальными преданными. Когда вы сближаетесь друг с другом, то эта проблема, она появляется. Когда мы на расстоянии, когда индивидуалисты, да, то мы все хорошие, идеальные. Ну, то есть в храм все приходят, все в тхоте, с тилоками, то есть мы идеальные вайшнавы. А когда начинаем взаимодействовать, выясняется, что мы реальные вайшнавы. Реальное означает не всегда адекватное идеалу. Поэтому возникает вопрос, что с этим делать. И также было упомянуто, что там люди разводятся, и это больше, чем у материалистов. Да, да. И как должна община на это реагировать? Вот в этом был вопрос. Вот смотрите, что происходит. Вот надо понять важную вещь, что как бы семья преданных, она является частью большой семьи. Если человек в обществе преданных, если в обществе преданных нет вот этого настроения такого, ну, духа вот этого вайшнавского, о котором мы говорим, да, духа служения, духа внимания друг к другу, внутреннему миру преданных, то преданные, создавая семьи, будут эмоционально неудовлетворены. То есть вот эта ценность, вот эта система ценностей преданности, она исходит именно из общества преданных. Поэтому если семья является частью общины, то развестись ей будет практически невозможно. Потому что эта семья, она как бы является частью большой семьи. И со стороны большой семьи есть заказ на верность. Вот если этот заказ на верность присутствует, то тогда семьи, они становятся очень прочными. То есть это зависит именно от общины. И, допустим, по своей общине, вот, в которой я сам вырос, и с которой я живу и занимаюсь служением, я вижу, что у преданных нет вот этого, мы не позволяем друг другу быть непреданными в отношениях. То есть у нас есть заказ на верность. Это означает жить в семье. Это заказ на верность, на преданность. Если этот заказ есть в общине, то он будет и в ее частице, в семье. Потому что семья ориентируется на что? Любая семья. На общественное мнение. Какое существует, каков вот этот вот общественный, вот этот вот бессознательный заказ, такова и будет атмосфера в семье. Если в общении отношения открытые и честные, и там не позволяется вот эти вот, так сказать, штучки. Один там друг другу обманывает другого, а другой делает вид, что все хорошо. Понимаете? То есть, если отношения проясняются, если они честные, открытые, то тогда семья здоровая. Поэтому вот эти вот проблемы с семьями, они существуют в социальных структурах, в которых очень силен дух индивидуализма. Ну, то есть, если в общине очень силен дух индивидуализма, то есть люди сами по себе, то и семьи будут иметь тенденции к развалу, потому что духа преданности не будет. Вот таков момент. И на чем это построено? Это построено вот на этой этике. Это что означает? Как можно построить общину? Один преданный, вот тоже сейчас вот мы обсуждали недавно, буквально этот вопрос перед нашим семинаром. Как это возможно, такую иметь, ну, построить такую, ну, как бы семью или общество? Есть только один способ. Духовное послание должно быть. Имеется в виду не послание просто вот философское, а конкретное послание. То есть это означает, что я душа, я дух, обладаю сознанием, я вижу, что есть какая-то проблема. И я эту проблему должен прояснить. Я говорю тебе, слушай, вот я чувствую какую-то проблему. И когда я тебе это говорю, ты, будучи сознанием тоже, не телом, не умом, ты должен принять это серьезно, а не сказать мне, а что ты меня оскорбляешь? Я не договаривался с тобой правду выслушивать. То есть, если вы так говорите, это означает, что вы отождествляете себя с ложным эго, с умом. То есть, это не духовная позиция. Значит, нет духовного послания. Духовное послание означает, что у меня нету никаких предубеждений, у меня нету предубеждений. Я тебе говорю о том, что я чувствую, но я не считаю, что это правильно. Может, это какая-то моя проблема, может, я заблуждаюсь. Я просто проясняю с тобой, что происходит. Я тебе ничего не предъявляю. И ты, видя мою честность, уважение, то есть это проявление уважения к человеку, ты видишь это, и хотя тебе, может, неприятно это слышать, что вот там, но ты, понимая это, как бы, что это проявление честности и любви настоящей, духовной любви, ты как бы открываешь, то есть мне тоже то, что происходит в отношениях со мной, и как бы, реагируешь как-то на то, что я говорю, честно. Когда это происходит, то тогда реальные преданные со своими проблемами, они становятся одним целым, они становятся одной семьей, они становятся источником как бы поддержки друг друга и становятся друзьями, защищают друг друга. Различия остаются, но эти различия, они становятся источниками прозрения, ученического роста вот этого, а не источником каких-то проблем и желания убежать куда-то там, оставить все это. Вот поэтому люди преданные не хотят создавать общин, не хотят создавать семей, потому что они боятся вступать в сферу личностных отношений, в сферу реальности. Потому что реальность отличается от идеала выдуманного. А жить в реальности нас как бы, в этом и есть духовное послание. Оно реально. Иначе оно не духовно. Это обман. То есть, если вы создаете семью, эта семья разрушается, значит, человек должен понять, у меня нет духовного послания, то есть, у меня нет духовного знания. Я в невежестве, я невежда. Есть незнающий человек, есть невежественный человек. То есть, незнающий человек, не имеющий достаточного опыта, он искренен, он открыт, он поддается обучению. Невежда, он упрям. То есть, ему говорят, ты поступаешь неправильно. Он говорит, нет, я буду так поступать, потому что мои чувства говорят, что я должен поступать таким образом. Это уже демоническое начало. То есть, я прав. Это демоны только так думают. А преданный, он всегда готов что-то прояснить, потому что для него важна абсолютная истина, а не его личная правота какая-то. Он не ставит себя вместо Бога. Только демон может таким образом думать. Есть уже, какие-то моменты? Тут не очень-то хороший свет, и поэтому желательно крупнее писать. Вы сказали, что ключевой момент – это понять, что не общество для меня, а я для общества. Как поднять людей на этот уровень понимания. Единственный способ поднять людей до этого уровня понимания заключается в том, что во-первых, это избавить нашу философию, наше понимание философии от вот этих подмен. Что первичный принцип – это принцип ученичества. И он означает, что когда возникают сложности, то эти сложности являются уроками, которые являются для меня, это мое достояние, как ученика. Это не является неуспехом. У нас как? Если человек ошибся, то мы уже То есть, если он там ничего неправильно сделал, еще что-то, мы сразу начинаем, потому что у нас вот есть вот это, вы знаете, то есть, вот этот момент. Из-за этого все разрушается. Из-за подмены духовного знания на что-то другое. Вот это один момент. А второй момент чисто практически заключается в том, что вы всегда будете с энтузиазмом служить обществу, в котором присутствует дух благодарности. То есть если общество, вот вы, допустим, вы видите, что люди как бы... людям что-то нужно от вас, вы это делаете, и вы чувствуете, что вы смогли стать полезным, вы успешны, то есть ощущение успеха. Вот что стимулирует для служения. То есть, если я что-то делаю, и непонятно вообще, надо ли кому-то что-то, что я делаю, вообще кому-то от этого лучше стало вообще. И, как сказать, не то, чтобы там меня похвалили, а вот именно ощущение, что я смог что-то сделать. Вот это важно для человека, что я успешен, полезен. Поэтому истинный учитель, он не льстит ученику, он не хвалит его, а он просто дает понять, ну просто даже на эмоциональном уровне это понятно. То есть, если учитель удовлетворен, как бы ученик просто крылья вырастают. Учитель просто видит, что ученик делает полезные вещи, он смотрит на него, и просто видно, да, у него в глазах вот такое вот, ну, одобрение такое, то есть видно, что вот он радуется, да. И все, и, а что еще надо, да, то есть ты видишь, вот, что вот, вот это вот есть. То, ради чего ты служишь. Поэтому все должно быть максимально ясно. Не надо вот этих вот каких-то вот таких вот каких-то непонятных. То ли я служу, то ли я не служу. То ли у меня есть гуру, то ли его нет. От этого можно озвереть просто, в конце концов. Любой человек. Поэтому в обществе должна быть, в обществе, ну как бы, человек должен цениться. То, что он делает, это должно иметь определенную, то есть ощущение у человека должно быть, что я вот реально тут делаю, и здорово, у меня есть тут место, то есть дело. И все, это вечно. Это вечная энергия. То есть вы вечно можете это делать, если вы видите, что это, ну, полезно, что это можно развивать, совершенствовать, это творческий процесс, вы можете вечно его совершать, и никогда не будете удовлетворяться этим, вы всегда будете радоваться тому, что вы это делаете. Шрила Прабхупада упоминал, что свою любовь к нему мы можем показать, как мы сотрудничаем, но мы сталкиваемся. Сотрудничества нет, как вдохновить преданных сотрудничать? Никак не вдохновишь преданных сотрудничать. Понимаете, невозможно соединить разнородные вещи в одно целое. То есть нельзя создать целое, соединяя вот что-то разнородное между собой. Единственный способ вдохновить преданных сотрудничать, это просто изменить как бы само понимание вот этого всего, что быть преданным, это означает служить своей семье. То есть, если ты не служишь обществу преданных, то есть не склонен вот к этому, к тому, что мы сейчас описываем, вот этому прояснению как бы этих каких-то моментов, то есть включению сознания, да, то это означает, что ты живешь сам по себе, как отдельная часть. А части соединить вместе невозможно. Ну что, у одного одно мнение, у другого другое мнение. Просто каждый живет в своем огороде. И вот мы собираемся вместе, и мы хотим удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы у преданных было видение, совместное видение, общее видение. А как оно формируется, это совместное видение? Вот мы цитируем этот стих из четырех шлок. Это ключевой стих Бхагавад-гита, один из ключевых стихов. Матчита матгата пранабут хайантах параспарам катхайантах чамам нитян пушьян чараманча. Вот сейчас мы читали его со старшими преданными. Комментарий Вишванатха Чакравати Такура. Он говорит, что это садхана рагануга бхакти. Спонтанной преданности, творческой преданности. Когда преданные совершают преданное служение чистое. Садхана чистой преданности. Обсуждать вместе с преданными. Там Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху пишет, на начальной ступени обсуждается наши дела, то есть как мы живем, как мы служим, как мы можем удалить, ну как бы практически, ну служение наше обсуждается. На более продвинутых стадиях уже обсуждается, помимо этого, уже непосредственно нити лила Кришны, там его какие-то атрибуты, какие-то моменты более сокровенные. Но это уже, это рагануга бхакти, чистая преданность. Когда мы находимся среди преданных и обмениваемся реализациями, как бы и вдохновляемся совершать преданное служение. Это уже энергия идет изнутри, это уже энергия вдохновения, то есть это спонтанное преданное служение. Именно оно является энергией, движущей энергией харинам, движения харинама санкиртаны. То есть движение харинама санкиртаны инициируется и уполномачивается энергией, исходящей из санги, вот этой вот общения между преданными. Поэтому, ну вопрос какой, как вот можно вот заставить или вдохновить преданных сотрудничать? Единственный способ это сделать, обсуждать с ними с нами, с преданными обсуждать то, что нас действительно волнует, нашу духовную жизнь, почему вот она такая и какой мы можем ее сделать вместе. Тогда возникает видение, коллективный разум. Дадами будхи йогам там, енамам упаянтите. Кришна говорит, тешам сатата юктанам, те, кто занят таким образом. Баджатам прити пурвакам, в состоянии любовного вот этого обмена. Дадами будхи йогам там, я даю особый разум, с помощью которого они могут прийти ко мне. В этом смысл. Но если преданные существуют по отдельности, каждый из них вроде бы разумен, но никто не уполномочен. Если мы находимся вне санги, вне вот этой вот энергии, о которой говорит здесь Кришна, то какой бы я разумный человек ни был, сколько бы у меня ни было там посвящений, я буду неуполномочен. У меня не будет видения, потому что я не следую указаниям Кришны и Шрилы Прабхупады, не сотрудничаю с преданными. Очень простая философия, тут ничего сложного нет, это просто вот так вот оно работает. По поводу воспитания детей есть два страха. Первый, если ребенок растет в обычном обществе, ходит в обычный детсад, школу, он может деградировать от такого общения. Второй страх. Если он растет только в обществе преданных, он окажется неприспособленным к реальности современной жизни. Как найти баланс в воспитании? Баланс между двумя страхами найти не получится. Но действительно баланс в воспитании необходимо найти. Этот баланс, он возможен только в одном случае, в моем понимании, то, что я вижу на опыте, да, реально, как бы воспитание детей преданных, когда отношения между преданными происходят не в сектантском ключе, а в человеческом измерении, в личностном измерении, то преданные, видя, как преданные общаются между собой, они становятся зрелыми личностями, которые способны общаться с любым человеком, независимо от того, преданный он или не преданный. То есть, когда порог зависти в обществе преданных невысок, преданные общаются открыто, не в контексте идеалистическом таком, вот это вот хороший преданный, поэтому я с ним общаюсь, а мы общаемся друг с другом и делимся как бы, да, чем-то, вот, то дети преданных, у них уходит почва для сектантского мировоззрения, они становятся зрелыми личностями, потому что зрелый человек, он воспитывается в социуме, он не воспитывается отцом и матерью, он воспитывается в социуме, через различные связи, отношения. Когда ребенок видит и вступает вот в эти разнообразные отношения, он становится зрелой личностью. И такая личность, она будет успешна в любой жизни. Даже если ребенок решит в дальнейшем, я даже, честно говоря, не вижу шансов для этого ребенка не стать преданным потом. Потому что он оценит вот это вот пространство счастья, пространство отношений, и он будет предан этому обществу всю свою жизнь. Но если он воспитывается родителями вот в этой религиозной экзальтации какой-то, что вот вайшнава это хорошо, а карми это все остальное, то тогда у ребенка будет вот это вот возникать вот это расщепление личности. Он будет стараться в семье быть вроде как преданным, а там он будет подстраиваться под другое. И в результате у него будет возникать внутреннее напряжение, в конце концов, ему придется уйти, потому что ему уже надо как-то жить в обществе преданных. У него нет возможности жить, здесь нет ни работы, ни учебы, ничего. Ему же надо как-то... И поэтому где он это все возьмет? В обществе материалистов, поэтому он сделает выбор в обществе материалистов, потому что оно его кормит, в конце концов. Не общество же преданное. Поэтому если вы позволяете своему ребенку воспитывать расщепленное сознание, то в итоге он выберет общество материалистов однозначно. Даже если он рос в гурукуле. Так что решение этого вопроса, оно очень простое. Переводить сферу отношений вайшнавов из сферы религиозного идеализма в сферу реальности личностных отношений. Тогда ребенок воспитывается полноценной личностью. И не нужно бояться, что он там потом станет каким-то там фанатиком или еще что-то такое. Понятен ответ, да? В нашей ятре произошел случай, когда брак между преданными был заключен в результате двух разводов их прошлых семей. В настоящее время старшие ятры запретили этой новой семье посещать общественные программы вместе, в том числе вместе ходить на бхакти-рикшу в течение 2-3 лет. Что вы думаете об этом? Не слишком ли суровые меры? Спасибо, Хари Кришна. Знаете, это достаточно деликатный вопрос, потому что это зависит от, ну как бы это зависит от того, что конкретно происходило, потому что часто бывает такая вещь. Конечно, есть судьба. То есть человек, может, развелся в силу там, каких-то обстоятельств. Допустим, жена была непреданная, она предъявляла там, ну, какие-то вещи, которые преданный не может, в конце концов, он просто не выдержал. И она проявила, возможно, инициативу в разводе. К примеру, он остался один, потом нашел жену преданную там, и так далее. Такое возможно. Но очень важно, что если разрушение брака происходит в силу объективных даже каких-то причин, не зависящих от преданного, он должен... ну, как бы чувствовать определенное такое, ну, как бы смиренное, ну, он должен чувствовать какое-то, ну, да, то есть ему должно быть, как бы, ну, то есть он должен сказать вайшнаву, вот вайшнаву, вот такая ситуация, похоже, мне придется развестись, потому что вот так вот, то есть это должно восприниматься как какое-то исключение, то есть человек должен чувствовать, что это ненормально. Но когда это воспринимается как само собой разумеющееся, вот я там женился, развелся, то такая семья становится опасной для общины. И в этом случае, когда принимается решение, что эту семью изолировать на какое-то время, это оправдано. Потому что у нее как бы система ценностей извращенная. То есть они считают, что вот так вот жить, не неся никакой ответственности друг за друга, это нормально. Вы извините, вы как бы вы не можете быть вайшнавами. Потому что это не философия преданности. Это философия дяди Кали. Просто вы, ну как бы вам может быть и интересно это все, но нам не это не интересно. Поэтому мы вам говорим, не приходите. Если у вас семейная жизнь устаканится, как бы устроится все, и вы, ну как бы будете жить ответственной жизнью там и так далее, пройдет несколько лет, пожалуйста, ну там что-то изменить. Но даже в этом случае не могут быть какие-то личностные отношения между преданных с этими людьми, это нормально. То есть, но в целом, как бы тело общины, оно имеет право на защиту определенную в этих случаях, когда люди, как сказать, не просто ошибки совершают, это понятно и нормально, а они упорствуют вот в том, что вот это нормально. Это уже, извините. Как вы относитесь к бхакти-рикше, как... может, прочитаете что-то. Как относитесь к бхакти-рикше? Гирамуни говорит, что это решение всех проблем. И в общем, у нас все хорошо. И скоро все будут в бхакти-рикше и решатся все проблемы. Ну, смотрите, то есть я так не думаю, что все будет у нас хорошо. Вот. Опять это такая сфера, ну, и какого-то идеализма такого. Теперь же бхакти-рикша идеализм. Я хорошо отношусь к бхакти-рикше, но отношусь к ней хорошо в смысле проявления духовной заботы именно. Не в смысле того, что вот мы какую-то системку сейчас вот сделаем, и у нас все сразу там люди пойдут, и сразу все друг на друга начнут заботиться, просто потому что мы проводим все там строго по часам там или... читаем какие-то отрывки, это не будет так. То есть бхакти-рикша означает реальная бхакти-рикша, не выдуманная, а реальная бхакти-рикша означает неудачи, через которую вы начинаете понимать, как реально происходит духовная забота, и как люди, они остаются преданными, становятся настоящими. То есть надо пройти через серьезные какие-то неудачи для того, чтобы понять, что такое бхакти-рикша. Вот. У меня по отношению к бхакти-рикше есть два Две вещи, которые, с моей точки зрения, недостаточно преданные понимают. Первая вещь. Эта система была создана в протестантской среде, среди протестантских христиан, и она у них очень успешно работает. То есть они являются ачарьями в этой системе. Хотя у Нитянанды Прабху тоже это было Бхактинод Хакура. Вот. Там тоже есть это. И секрет здесь, один из секретов, который говорят протестанты, заключается в том, что бхакти-врикша или ячеечная церковь, как они называют, работает только в одном случае, точнее в двух. То есть два условия необходимых. Первое условие – евангелизация. Это означает, что в обществе в целом люди должны принимать Иисуса Христа. В нашем случае это означает, что в обществе люди должны понимать, что Кришна – это Бог. Тогда происходит распространение вот этих ячеечных структур естественным образом. То есть само общество как бы принимает, то есть оно не отторгает, не отвергает. Почему это важно? Потому что когда, как сказать, когда человек становится преданным, то он обычно оказывается в каком-то неприятном окружении, каком-то не очень хорошо расположенном, потому что нетрадиционная религия для данного общества. И смысл бхакти-врикши заключается в том, чтобы очень быстро человека подготовить. А чтобы очень быстро подготовить, у него должна быть благоприятная социальная среда. Если среда агрессивна, то ему не получится очень быстро подготовиться. То есть у него будет огромное количество проблем, с которыми он не в состоянии будет справиться. Поэтому в таком варианте это не работает. Что такое евангелизация в случае бхакти-врикши? Очень просто. Прежде чем делать ячеечные группы, их можно делать только в среде, которая принимает уже как бы ведическую культуру и Кришну как ее центр, да, означает, что перед бхакти-врикшей должны идти такие вот просветительские программы, типа того, что там Аударидама проводит Прабу, там другие проповедники, то есть какие-то, то есть люди, у людей появляется шрадха по отношению к ведам, по отношению к Кришне, они еще не преданные, но они понимают, что это авторитетно. И вот в этой среде уже можно развивать, в рамках вот этой среды, можно развивать эту структуру бхакти-врикши. То есть люди уже... И причем это только в том случае, при условии, что не просто человек пришел, а что семья пришла. Вот это идеально, как бы, чтобы ближайшее социальное окружение человека было защищено. Вот это называется евангелизация. Да, евангелизация в неконфессиональном смысле. То есть в нашем случае это ведизация, что ну, как бы семья должна нормально воспринимать ведическую культуру и Кришну. Тогда человек очень хорошо развивается и присоединяется как бы его вот общество, его клан. То есть семья, там близкие родственники тоже становятся, по крайней мере, друзьями. Вот это очень важно. И второй момент, о котором они говорят, ключевой для распространения этой ячеечной системы на Махат, это молитвенное служение. То есть, иначе говоря, это опять сферу реальности нас погружает. Не идеальных представлений, что мы структурку какую-то сделали, все заработало. Они говорят о том, что никакая структура не работает, если нет глубочайшего молитвенного погружения. То есть, если вы не молитесь за своих подопечных, если вы не погружаетесь в серьезную садхану, в воспевание святого имени, как бы ну, для поддержки своей намахаты, то у вас ничего не будет происходить. Просто не будет никакой бхакти-врикши развиваться. Она просто зачахнет через какое-то время. Вот это опыт людей, которые занимаются этим десятилетиями и имеют не просто, как у нас, там, тысячу там, человек, а сотни тысяч там, этих групп, там, у них там, ну, десятки тысяч этих групп по всему миру, они развиваются. Вот именно по этой причине, потому что есть научная основа. Понятно, да, мое отношение к бхакти-врикше? То есть оно такое, нужно делать все без этих, без каких-то иллюзий. Тогда все будет работать очень хорошо. Кроме бхакти-врикши в ятре. Так, это я что-то читаю. Два вопроса по бхакти-врикше. Ситуация в ятре такова, что преданные занимаются бхакти-врикшей очень навязчиво. Проповедуют эту систему. И видят в ней панацею от всех бед. Но это опять тот же самый вопрос. При этом у них развивается сепаратистское настроение, и они напоминают зомби. Дайте, пожалуйста, анализ ситуации бхакти-врикши, как правильно объяснить этим преданным, что кроме бхакти-врикши в ятре есть и другие программы, другие преданные, и они должны служить общине, а не замыкаться в своей группе. Ну, Опять же, вот эта ситуация, она как раз и говорит о присутствии вот некоего религиозного такого, вот религиозной экзальтации. Вот есть система, и она нас все проблемы решит. Это создает дух отчужденности, да, то есть опять та же самая философия, уже под другой вывеской. Теперь у нас бхакти-врикша. И мы начинаем насильно всех туда пихать. То есть, если человек действительно занимается бхакти-врикшей, это означает что? Это означает любовный обмен. То есть, вы говорите о том, что вас вдохновляет. Вы не говорите о том, что этот человек должен этим заниматься. Вы говорите о своих ощущениях, о своих реализациях. То есть, вы как бы просто делитесь своей радостью. Это означает дух служения, дух отношений. Но если вы другому человеку говорите о том, что он обязательно должен принять эту систему, это означает, что вы находитесь там в состоянии сомнения в том, что она правильная. И поскольку вы находитесь в состоянии сомнения, то есть в состоянии как бы такого какого-то недоверия, то чтобы оправдать, ну, как бы доказать самому себе, что это правда, вам нужно затащить туда еще кого-нибудь. Это называется фанатизм. То есть, что такое фанатизм? Фанатизм – это слабость веры. То есть, когда человек не уверен в том, что его убеждения правильные, он старается затащить в эти убеждения как можно больше людей. Называется фанатизмом. То есть, когда человек действительно в чем-то убежден, он просто делится своей радостью, своим пониманием. И если другой человек не согласен, ну, он как бы воспринимает это как, ну, нормально. То есть, со временем истина все равно свое возьмет. То есть, он воспринимает спокойно. Это признак того, что человек имеет веру. А если есть сомнения, то тогда будет агрессия. То есть агрессия – признак слабости. Да? Поэтому как объяснить этим преданным? Нужно проповедовать им бхакти-врикшу. Такой, как она есть. И все будет хорошо. Я не слышу, кто вопрос задает. Правда, немножко... Ага, понял. Угу. А второе – нет. Я говорил о том, что есть два положения, которые делают систему работающей. Да. То есть первое – это евангелизация, а второе – молитвенная поддержка глубокая. Поэтому те преданные лидеры Намахат, которые имеют садхану, реальную садхану, глубокую молитвенную практику, и которые, как сказать, работают в бхакти-врикше в социальном аспекте, то есть стараются, чтобы преданные, которым бхакти-врикше взаимодействуют, чтобы дать им определенное как бы, ну, социальное прибежище, что ли, чтобы они почувствовали вот эту вот связь, то это успешно. Но если мы вырываем человека из социума, будут проблемы. Потому что чем больше вы присоединяете людей, вырванных из общества, из православного там или какого-то, да? То есть чем больше вы присоединяете, тем больше нарастает напряжение. То есть чем больше претензий, тем больше напряжения возникает, и тем больше опасностей. Нужно семьи присоединять, а не отдельных людей. Тогда это будет... Другое. Время вышло, да, уже 2 часа? А, ну мы еще немножко. Так. Можно ли просить вас дать 3-4 минуты для комментариев, да, похоже, на ваши, на семинар, да? Ну, имеется в виду обратная связь, чтобы была такая. Ну, в общем-то, да, это имело бы смысл. Просто я ощущаю некий цейтнот, какой там, то, что много всего. Ну, может быть, не получится, потому что времени практически только на ответе на вопросы есть. Раскройте подробнее, что значит брахмачари ашрам, как хотел Шрила Прабхупада, какова реальность сейчас и какие подмены имеют место быть. Да, это нужен отдельный семинар по брахмачари ашраму. Я могу пару слов просто сказать, что брахмачари – это дети грихас, согласно ведической системе. Поэтому брахмачари являются частью варнашрамы, и они не являются каким-то отдельным маргинальным классом, который не хочет принимать ответственность за семью, а это своего рода просто школьники. То есть они учатся каким-то знаниям духовным, прикладным, для того, чтобы принять ответственность за семейную жизнь. И если кто-то из них почувствовал силу и шакти для того, чтобы принять ответственность за более широкое общество, то это ему разрешается не жениться и принять саньясу. Называется брахмачари ашрам. То есть брахмачари ашрам предназначен для подготовки к семейной жизни. Ответственности за семью. Для этого мужчина развивает отречение, аскетизм. Потому что как без аскетизма в семейной жизни, правильно? Вот. Потому что если хочешь наслаждаться, то будут серьезные проблемы в семейной жизни. Какой-то вот преданности, то есть тогда человек может жить ну, нормальной семейной жизнью. У него, на него может, женщина может быть спокойна, как бы и все хорошо. То есть если человек прошел через брахмачарию. Но в ситуации искаженной брахмачарии, когда человек становится брахмачари просто потому, что у него есть страх перед женщиной и перед всем, что с этим связано, то тогда он в результате обучения, у него появляется определенный вот этот страх, он остается и подкрепляется философски. И тогда, если преданный под влиянием материальных желаний принимает семейную жизнь, у него в грехасхашине возникают серьезные проблемы. То есть его не готовили с самого начала к этой ответственности, он воспринимает свою семейную жизнь как поражение. Вот. То есть не смог быть брахмачари, поэтому так вот теперь придется темный колодец, так сказать, гнить в темном колодце. Поэтому никаких проблем нет с брахмачари ашрам, очень хороший ашрам. Потому что он закладывает очень хорошие вещи в человеке, при условии, если они закладываются. А? Ну, страх перед женщиной имеется в виду, что, как бы, ну, да, то есть перед материальной энергией, перед всеми этими обязанностями, связанными с принятием ответственности за женщину, за детей. Конечно, это очень большой вопрос. Я не хочу его упрощать. Тут много всяких очень интересных вещей, касающихся образования, воспитания женщин также. Потому что, может быть, их не боялись бы так сильно. Вот. Если бы они были ну, ближе к ведическому вот какому-то такому представлению. Вот. Сейчас женщины, они очень сильно транслируют общественные ценности. И надо 10 раз подумать, прежде чем жениться. Да? Потом, женишься, потом просто... будешь расхлебывать. Ну, на самом деле, в любом случае, это вопрос сложный, его надо обсуждать предметно. Нужно ли прописывать ценности в виде миссии общины? Если книги Шрилы Прабхупады как идеал, стоит ли прописывать реальную конституцию? Ну, смотрите, то есть эти вещи, безусловно, необходимы, но необходимы уже тогда, когда что-то конкретное формируется, то есть когда уже появляется опыт, его тогда можно фиксировать. Нет смысла описывать некие предположения или какие-то свои пожелания или надежды или идеалы, потому что это не будет работать просто. Надо делать, и потом то, что вот реально возникает, оформлять в виде конституции, каких-то представлений, потому что нам приходится с нуля все строить. У нас же нет практически никакого опыта. Надо строить с нуля и по мере появления опыта прописывать. Что вы думаете о единой валюте ИСККОН? Серьезно. Ну да, есть еврейская община, там тоже есть валюта. Ну да, есть такой момент. Дело в том, что этот вопрос, он на самом деле серьезный вопрос, потому что он связан с тем, что Данишвара Прабху вот эти вещи тоже объясняет, он, что когда преданные используют, находятся в сфере денежного обращения, они автоматически находятся в сфере служение цивилизации и фактически отдают большую часть своей энергии на сторону. То есть не происходит вот этого. То есть это фактически своего рода рабство. И поэтому ходят такие предположения, что надо ввести валюту там вайшнавскую и так далее. Но я хочу просто предупредить, что эти разговоры в государстве в современном, они просто бессмысленны. Потому что как только вы ведете свою валюту, в этот момент вашего социума не станет сразу же. То есть вас просто уничтожат. Эти примеры уже были в обществе. То есть никому не позволят вести свои деньги, потому что это означает реальный выход из системы. Какой выход существует из этого? Ну, выход очень простой. Нужно развивать свою экономику. Вот, допустим, в Сибири уже пошло, вот у нас, допустим, томские преданные там начали сначала мыло делать. Сейчас оно по всей стране уже расходится, это мыло, потому что оно из чистого ги, и как бы там навоз коровий есть, и просто замечательно. Я только этим мылом и моюсь, потому что оно отличается радикально от того, что продается в магазинах. Ну, другие вещи начали производить. И просто есть место, где все это обменивается одно на другое. То есть преданные просто обмениваются тем, что производят. И ну, это уже постепенно начало работать. Должна быть своя экономика. Никто же вам не мешает обмениваться, верно? Но это требует определенной социальной организации. Так, про валюту я сказал. Так, может быть, последний или еще, может быть, пару вопросов. Все. Как проявлять инициативу в служении, подозревая себя в амбициях и неправильных мотивах, что делать? Да, вот это важно, потому что мы говорим о осознанности, но здесь вот возникает вот этот вопрос. Дело в том, что часто преданные думают, что нужна инициатива, они что-то предлагают. Но это идет именно, как бы, это идет не из обсуждения, не из откровения, а это идет из нашего пожелания, из нашего собственного какого-то представления. Поэтому вот этот текст из Бхагавад-гиты, который мы цитируем, является ответом на этот вопрос. Если вы без предубеждений, имея, конечно, свои какие-то понимания, но без предубеждения, открыто обсуждаете с преданными, что можно было бы сделать, вы увидите то, что нас всех по-настоящему объединяет, и вдохновитесь это делать. И когда вы вдохновитесь, вот это и будет настоящая инициатива. А когда человек просто предлагает что-то свое, не сотрудничая с другими лидерами, просто пытается пропихнуть какое-то свое понимание, представление, это просто ну, обычное ложное эго. То есть никакого отношения к инициативе это не имеет духовно. Инициатива – это понятие коллегиальное. Что делать, если я задаю преданному вопрос, пытаясь прояснить, неясную да, ситуацию, возникшую в наших отношениях, а он уходит от ответа. Актуальный, правда, вопрос? Смотрите, что происходит. То есть люди так устроены, что у них есть определенные предубеждения, у каждого из нас. И когда мы задаем вопросы, то часто в вопросе присутствует определенная уже ну, позиция. То есть уже определенное предубеждение есть, и оно чувствуется. То есть каждый может это почувствовать. Что человек задает вопрос, но на самом деле ему уже все понятно. Тогда мне не хочется вообще ну, как-то вот воспринимать это всерьез и отвечать. Вот, это один момент. Другой момент, у человека, которому задают вопрос, тоже могут быть какие-то предубеждения в отношении вас. И тогда ему понадобится какое-то время, просто чтобы убедиться в том, что вы поменялись. Ну, как-то ну, действительно хотите что-то сделать хорошее для наших отношений. Ему, может быть, требуется просто какое-то время. А не так, что вот мы обсуждали о том, что нужно прояснять, нужно как бы задавать друг другу вопросы. Я уже задал вопрос. Он не ответил, значит, это не работает. Многие люди делают то, что услышали, просто для того, чтобы у них не получилось. Это вот реальная подсознательная установка на самооправдание. У меня плохие отношения с преданным. Тут говорят, что надо общаться с преданным, надо обсуждать. Я пытался, ничего не получилось. И почему у тебя ничего не получилось? Да потому что тебе нужно было оправдание. Теперь у тебя есть оправдание, что это не работает, и надо по-прежнему, надо вернуться в привычную колею претензий. Вот и все. То есть многие люди хотят наставлений каких-то для того, чтобы сделать это так, чтобы не сработало. И потом он говорит, так я же делал. Это реальная проблема, она существует. Поэтому задавать вопросы нужно в молитвенном настроении. Не я задаю вопрос, а я просто как бы, то есть я ну, обращаюсь к Кришне и, в общем, так как-то вот это вот срабатывает. То есть вайшнавы это чувствуют. С чего начать реальное строительство общины? Да. Вопрос на закуску, последний вопрос. Можно начинать семинар сначала, да? Реальное строительство общины начинается с изменения мировоззрения. Нужно избавиться от подмен ценностей нашей философии. То есть нужно понять, кто мы такие, какова наша сварупа. Мы ученики, перестать предъявлять друг другу претензии и взять, ну, абсолютную ответственность, то есть проявлять преданность по отношению к своей семье и все остальное, о чем мы говорили. Мы много всего говорили, и все это касалось строительства общины. И когда вы начинаете это делать, вы обнаруживаете просто проявление вот этой социальной структуры, то есть появляются друзья, появляются реальные какие-то связи, которые уже можно запускать в сферу энергии, там, денег, детей, домов там, и все остальное. Потому что как только у вас появляется реальная сфера вот, энергии, сразу возникают вот эти вот вопросы. То есть пока мы не входим в денежную сферу, у нас все очень хорошо. Как только деньги появляются, все, отношения разрушаются. А я уж не говорю о таких сложных вопросах, как дети, например. Потому что дети – это олицетворенное ложное эго родителей. И если у преданных нет вот этой вот, как бы, вот этики в отношениях, то дети, они просто конкретно все выведут всех на чистую воду. Потому что дети, они впитывают все, что вот мы реально чувствуем. И когда они видят, что отношения между преданными вот такие, они просто дадут это все, сделают так, что все просто, все разрушится. Поэтому первое идет мировоззрение, потом идет совместное служение, и только потом уже идут практические вопросы, деньги, строения, там, гурукулы, все, что хотите, все будет работать. Если есть настоящие, не выдуманные, а реальные отношения, основанные на ценностях преданности, тогда это работает. Спасибо всем, что вы как момент, достаточно, может быть, какие-то непростые моменты обсуждались, но я благодарен за участие. Большое всем спасибо. Сила Прабхупады ки джай.